Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». Программа наша подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Виктор Калашников.
Здравствуйте.
Екатерина Молоток.
Здравствуйте.
И Серафима Кадр.
Здравствуйте.
Я встаю с постели рано, чтоб Творца благодаря посмотреть, как из тумана зарождается заря. Посмотреть, как из тумана зарождается заря. От травинки до стога все знают, чтоб славить Бога, людям птицы и восход. Все знают, чтоб славить Бога, людям птицы и восход.
Я со свечкою лучистой на колени становлюсь,
Богу с матерью пречистой России помолюсь, Богу с матерью пречистой, о России
Сегодня мне хочется представить нашим радиослушателям одну замечательную книжку, целый сборник, не так давно вышедший в... Витя, подскажи, пожалуйста, в каком издательстве? Вообще хочу попросить Витю эту книжку представить, для того, чтобы вот найти, в каком издательстве. Издательство всегда прячется на первой страничке. Вот смотри, вот эта книжка называется... Вить, представь ее.
А эта книжка называется «Счастливый принц».
Так.
Вот тут на обложке циферка 1 такая красивая, золотая.
Это что значит? Как вы думаете?
Значит, эта книга не единственная в серии.
Да, значит, будет целая серия. Вот как серия называется? Обрати внимание, Вить, вот тут, да, на первой страничке.
Серия, да, называется «Библиотека любящих родителей и счастливых детей».
Ну, то, в общем, родители любящие. Это замечательная серия какая, да? И на первой страничке написано, что в этот сборник вошло. Это, Катюша, что?
Это сборник сказок.
Да, это сборник сказок, прекрасно проиллюстрированный. Мы обещали сказать, что за издательство выпустило этот сборник. Ну и написано здесь...
Литературно-художественное издание.
Так. А, значит, «У Никитских ворот» называется. «У Никитских ворот». Выпущено в 2015 году, в 2015 году.
То есть в этом году.
Да, то есть вот в этом году. Но я хочу вам сказать, что это действительно сборник сказок, такой... Потрогайте. Увесистый, ну, хорошо так, иллюстрированный. Да, 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 да. И вот если сборник, значит, кто-то должен был сюда эти сказки что сделать?
Собрать.
Собрать. Чья-то воля, да? Не просто какие попало, а собрать, чтобы для любящих родителей, счастливых детей. Ну вот составлен этот сборник очень известным и любимым московским батюшкой, протоиереем отцом Александром Ильюшенко. Что значит составлен сборник? Это что значит, сказки в сборнике специально отцом Александром выбраны из множества сказок, написанных разными писателями мира. И вот интересно, как вы думаете, по какому принципу эти сказки выбраны?
Возможно, что-то есть общее в теме.
Может быть, да, может быть, что-то общее в теме, действительно. По какому еще принципу обычно составляют сказки? Например, бывают сказки там какого-то народа, да, русские народные, немецкие народные. Но здесь, конечно же, вот надо отметить вот что. Дело в том, что в семье составителей этого сборника, отца Александра и матушки Марии, 12 детей. И уже множество внуков растет в семье отца Александра и матушки Марии. Отец Александра – настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбящинском монастыре. И, конечно же, в такой большой семье, где растут дети, внуки, хорошо известно любящим родителям, что сказка сказке рознь. И отец Александр говорит про свой сборник. «Мы отбирали произведения не по национальному, не по авторскому, а по нравственному принципу». И вот в сборник вошли сказки разных писателей, разных стран и разных эпох. Чем они объединены? Они объединены, правильно, вот как Сим сказал, общей темой или общей идеей. Добро всегда доброе, и хотя часто тот, кто добр, страдает в этом мире. Мы все с вами уже знакомы, да, с тем, что наш мир, в котором мы живем, устроен совсем не так прекрасно, как хотелось бы каждому из нас. Но все-таки добро всегда побеждает, потому что оно, как правило, бывает и мужественным, и самоотверженным, и, главное, любящим, значит, согревающим тех, кто рядом, своей любовью, своим теплом, теплом своего сердца. Есть еще одна замечательная особенность этого сборника. Она будет очень интересна старшим братьям и сестрам, нашим радиослушателям, которые сами читают своим уже младшим братьям и сестрам, ну и, конечно, любящим родителям. Дело в том, что многие сказки, которые читали вот люди моего поколения, то есть родители, когда были детьми, они читались в недавнее советское время и сокращениями. Не читались, собственно, писались. Да, были написаны сокращениями. Сокращалось что? Сокращался любой намек на христианство, на путь к вере. И, конечно же, как вы думаете, от этого смысл как-то оставался изначально таким, каким автор задумал, и все-таки менялся?
Менялся.
Ну, вопрос действительно очень простой. Вообще, на самом деле, менялся – это слабо сказано. Так вот, если хороший русский глагол подобрать для того, чтобы определить, что происходит, когда меняются такие вот существенные, такие связанные с ценностями жизни, со смыслами, важнейшими смыслами жизни, составляющими любого текста, смысл просто искажается, да? Ну, вот, например, помните в сказке там «Снежная королева»? Это наверняка вам уже известный пример. От чего вообще произошла беда? И возникли, разлетелись по миру осколки дьявольского зеркала, зеркала тролля. Вот когда я была маленькая, вот мне интересно, как вы сейчас, в каком варианте эту сказку читали? Но когда я была маленькая, то так пересказывался вот этот сюжет. Вы помните, кстати, кто его автор «Снежной королевы»?
Ганс Христиан Андерсен.
Конечно, замечательный писатель Ганс Христиан Андерсен.
Вот как я слышала, да, эту сказку, так тролли искажали все на свете, и потом им захотелось добраться до неба и посмотреть в зеркало на самого Господа.
Чтобы, и чтобы они сами, да, чтобы туда, в это зеркало, заглянул сам Господь Бог и ангелы его, дабы посмеялись тролли над тем, как зеркало может исказить все самое прекрасное.
Ну и когда они поднимались, зеркало выскользнуло у них из рук, полетело вниз,
да,
и разбилось.
Вот, действительно, Андерсон написал именно так. А вот в моем детстве мы, конечно, об этом не читали, что просто злые тролли разбили зеркало, вот осколки разлетелись по всему миру и попали, как мы дальше знаем, в глаз и сердце главного героя Кая, от чего оно стало холодным. Или, например, вот есть такая замечательная сказка, которая вошла в сборник отца Александра Ильюшенко «Счастливый принц», которая так и называется «Счастливый принц». Принц. Да. И вот в советское время эта сказка тоже издавалась. И конец ее очень важный, очень дорогой христианскому читателю, христианскому сердцу, он просто опускался. Вот вы эту сказку знаете, «Счастливый принц» кто-то? Витюш, знаешь?
Нет.
Катюш, тоже нет?
А я ты читала.
Ты читала сказку? Ну, напомни нам, ну, давай вот сюжет, напомни.
А сюжет у этой сказки такой. В городе стояла прекрасная статуя, которая называлась «Счастливый принц».
Угу.
Он был весь золотой, усыпанный драгоценными камнями. И вот, как-то осенью, над городом пролетал скворец. Он уже летел в теплые края. И вот он опустился на эту статую отдохнуть.
Да, сел у ног статуи. Ты еще забыл сказать, что вот очень интересно было, что эта статуя, она была так прекрасна, что вызывала всеобщее восхищение. То есть не что иное, как вот исключительно всеобщее восхищение. Все к этому привыкли. Так, и вот скворец сел у ног принца отдохнуть.
И вдруг на него упала капля. И скворец, подняв голову, увидел, что это плачет принц, который вынужден был целыми днями смотреть на нищету и горе в этом городе. И хотя у него было оловянное сердце, он все равно чувствовал это и плакал. И принц попросил скворца задержаться на несколько дней.
Для чего? Помнишь?
Чтобы скворец помог ему хоть немножечко осчастливить людей. И он отдал рубин со своей шпаги швеей, у которой была больная дочка. И бедному юноше-драматургу он отдал глаз сапфир. Девочка, которая уронила спички, которые предназначались в продажу, он отдал сапфир.
Еще один сапфир. Так вот все драгоценности свои, да, потихонечку стал раздавать.
И в конце концов он раздал все золото, которым было покрыто его тело. Наступила зима, скворец не улетел. Он остался с принцем и рассказывал ему о Египте, куда хотел улететь. И вот, когда принц остался совершенно лишенным хоть одной драгоценности, хоть одного листочка золота, он стал таким некрасивым, а оловянное сердце принца раскололось.
Угу.
Умер и скворец. Статую принца сняли с колонны и переплавили, а сердце принца и скворца выбросили.
Ну вот так в советской редакции эта сказка заканчивалась, да? А у самого автора и в сборнике, составленном отцом Александром, совсем другой финал. Прочитаем, ребята?
Прочитаем. Прочитаем.
Тогда открываем книжку.
В эту пору посылает Господь в город ангела и просит принести все самое ценное, что только сможет он найти в городе. И повелел Господь ангелу своему: «Принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе». И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу. «Ты правильно выбрал», — сказал Господь. «Голос маленького скворца не умолкнет в саду моем, а счастливый принц пославит меня в небесном городе любви, и радости этой никто не отнимет у них».
Вот сегодня мы в нашей передаче поговорим о том, чем и мы тоже можем поделиться с теми, кто не всегда может о себе позаботиться сам. Но прежде чем мы поразмышляем об этом, я хочу вспомнить вместе с вами еще одну хорошую сказку. Вот вы помните о Цветике-семицветике?
Да.
Помните, кто эту сказку написал? Знаете, это, между прочим, написано было в советское время.
Валентин Катаев.
Валентин Катаев, да, замечательный детский писатель Валентин Катаев. О том, как одним погожим утром девочка по имени Женя отправляется в магазин за баранками, но рассеянность, ни у кого нет такого качества, видите? Нет? Рассеянность,
нет.
Да. Очень опасное качество, между прочим, приводит к тому, что ее лакомство съела пробегавшая мимо
дворня.
Да, собака, точно. Вдобавок к этому Женя, она еще и заблудилась. Вот что делать. И тут, как это часто бывает в сюжетах народных сказок, когда человек на самом деле теряет правильный путь, навстречу ему вдруг появляется кто?
Старушка там или какой-нибудь старичок. Или какой-нибудь...
Причем вы обращали внимание, как они появляются?
Пожилой обычно.
Значит, такой... что-то да, да-да-да.
Это пожилой должен быть какой-то...
Человек, да, седобородый,
который,
или бабушка за двое.
Который в себе скрывает что-то.
Это мы не знаем. И герой, кстати, знаю, герой тоже говорит, что ты тут вот мне на пути бывает, да?
Или вот. Просто проходит мимо из-за какого-то...
Я спрашиваю вас, как они появляются?
Как-то необычно, они из воздуха.
Вот.
Опа,
не то, что из воздуха, сказка не говорит, из воздуха или откуда, в общем, непонятно.
Неожиданно.
Откуда сказка говорит о неожиданности и чудесности появления такого вдруг, как мы потом понимаем, доброго наставника, замечательным оборотом речи. Он говорит, откуда?
Не возьмись.
Не возьмись. И, между прочим, исчезают они, будто и...
Не бывало.
Ну вот, и Валентин Катаев тоже использует вот этот вот наработанный народной мудростью прием. Как вы думаете, о чем говорит? Что все-таки человек в мире не одинок. Да, народная сказка точно знала, что человек в мире не одинок, что есть силы, которые помогут тебе, если ты на правильном пути, направят тебя, если ты сбился с пути, а есть в мире, между прочим, силы, которые только и хотят, наоборот,
Сбить
тебя с пути. И вот советский писатель Катаев в сказке «Цветик-семицветик» рассказывает нам о том, что на счастье Жене вдруг рядом проходит какая-то старушка. Но мы-то с вами знаем, что старушки случайно не проходят. И вдруг она решает помочь девочке, утешить ее. И что же она ей дарит?
Цветок.
Причем необычный. Сколько у него лепестков?
Семь.
Да.
Все разноцветные.
А все разноцветные. И главное, что оторвав любой из этих лепестков, можно загадать желание, которое...
Непременно исполнится.
Но нужно сказать.
Лети-лети лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, «Быть, по-моему, вели».
«Быть, по-моему, вели». Вообще-то опасная такая, на самом деле, штука. Кстати, «быть, по-моему». Да, «быть, по-моему». Ну вот, как бы, кстати говоря, вот по-вашему-то, вот если, как бы вы распорядились цветиком-семицветиком, вот, скажем, что было бы самым первым желанием, если бы у вас в руках оказался такой чудесный цветик-семицветик? И что было бы самым последним желанием? Вот, Катюш, у тебя что было бы?
Я бы хотела, чтобы исполнилось самое заветное желание моей мамы.
Знаешь, какое, нет?
Не знаю, какое. Самое заветное желание, по-моему, не раскрывают.
Да.
И
ну, в общем, да.
Я бы этот лепесток, как сказала бы эту...
Да, замечательную, это... замечательную формулу. Да.
Сказала бы и, быть, по-моему, вели, исполни мамино заветное желание.
Да.
Там исполнится там.
Да.
И не знаю, что там дальше будет.
Так.
Не знаю, какое заветное желание у мамы.
Так, так, Сима, если первый лепесток, то какое первое желание?
Первое желание? Я, наверное, бы пожелала, чтобы у нас была самая счастливая семья.
Она и так у вас счастливая? Ну вот, чтобы еще было
счастливее. Да, чтобы самое счастливое.
Чтобы самое счастливое. Ну, значит, вам пришлось бы потрудиться для того, чтобы... Да. Ну, знаешь, это просто так из воздуха от лепесточков не является. Это то, на самом деле, вот о чем мы просим Господа, чтобы он наставил нас на добрый путь жизни. Скажи мне, пожалуйста, Вить, первое желание?
Первое?
Да, самое первое.
Ну, надо подумать. Первое прямо.
Так, самое первое.
Я не
вот прямо у тебя
пока,
сразу
да.
нет такого, да? А вот когда ты маленьким был, у тебя не было какого-то такого желания, вот, чтобы прям вот ты вот, вот жил бы этим? Не помнишь такого?
Да
ты уже вырос,
вроде.
Перерос.
Да.
Так, хорошо, а если бы твоей младшей сестре попал бы в руки цветик-семицветик, как ты думаешь, какое было бы ее первое желание?
Стать принцессой.
Так, ну, а после, а вот у вас остался один единственный лепесток. Вот все, больше нет. Один единственный, Катюш.
Я бы загадала мир во всем мире.
Ну, на самом деле...
Это очень такое...
Да, сейчас мы все очень чувствуем, какой мир хрупкий оказался.
Я бы позаботилась впервые о своей семье, а последний лепесток я бы отдала не себе, а миру.
Ага.
Потому что мне нечего исполнять.
Ну, ты сказал, я бы впервые позаботилась о своей семье. Ты имел в виду, что
впервые,
первый
а
лепесточек,
первый.
Да, первый. Так, первый, а у тебя какой был последний, что ты сказал?
Ну, во-первых, вторым лепесточком я загадаю себе много-много цветочков, поэтому до последнего желания дожить надо.
А то есть вот таких цветиков-семицветиков
да.
ты имеешь в виду?
А потом... Так. Последним желанием я бы загадала, чтобы все дети, все маленькие дети рождались и вырастали здоровыми и сильными.
Так, хорошо, Витюш.
Ну, я бы загадал, чтобы все люди были добрые.
Да, интересно. Ну, такой райский мир вы напридумывали. Хотя вот все-таки вот это такая опасная штука, да, вот если бы, например, в руках у каждого оказался бы цветик-семицветик, то или все были бы только здоровыми, то есть это явно какая-то вот недостаточность для того, чтобы мир был действительно такой счастливый, как райский сад.
Знаете, есть же ведь люди злые, есть хорошие. Сначала нужно загадать, чтобы все были добрыми, использовали эти цветочки во благо, а потом уже загадать на всех.
То есть надо сразумение.
Если злым людям дать, они это используют во зло, конечно же.
Ну, да. Но ты вот так прям людей, Кать, делишь на добрых и злых?
Но нет. Они не делят.
Ты не находишь, что, к сожалению, в каждом из нас есть что-то, есть, что мы приносим на исповедь? Нет? Как ты? Вот так прям делишь, вот эти добрые, эти злые. Как
нет,
ты?
Я так. Ну, в каждом есть что-то хорошее, что-то плохое.
Да. А вот вы помните, друзья мои, вот мы каждый день с вами... там утренние и вечерние правила или да, молитва перед трапезой, мы читаем ту молитву, которую заповедовал Господь нам читать еще в Евангелии. Отче наш, да? И вот там есть замечательные слова о воле. Чья воля? Мы просим, человек верующий просит, чтобы чья воля была в мире.
Да будет воля твоя.
Да будет воля
твоя.
Твоя, то есть воля чья?
Господа.
Воля Господа, да, потому что мы знаем, что вот это точно благая, добрая воля, да. А почему человек не просит в молитве «Отче наш, да будет воля моя, Господи, вот всегда дай мне цветик-семицветик, чтобы все желания мои всегда исполнялись». Почему так?
У человека есть...
Я такой хороший, вот... я загадаю только все самое хорошее. Почему?
Ну, обычно вот в рисунке, например, ты нарисуешь хорошо, а потом захочешь делать еще лучше и все испортишь.
Так.
Потому что если ты такой добрый, хороший, ты сделал все, что мог, не нужен тебе цветик-семицветик. И если вот ты получишь такую волю, то может появиться искушение, и начнешь думать только о себе, а не о других. А Господь, Он думает обо всех. И лучше дать это, как говорится, в руки профессионалу.
Ну что ж, смотрите, так не случайно, ведь это сам Господь заповедовал людям так молиться. Это не просто люди придумали, да, эту молитву «Отче наш» мы находим, когда читаем Евангелие. И любящий, заботливый Господь, как любящий Отец, заповедует именно то, что человеку наиболее нужно для того, чтобы не погубить свою душу, для того, чтобы спастись. И каждый человек, уже вот возрастая, честно себе признается, что его воля часто уклоняется вовсе не к добру, да. И если не совсем ко злу, то, например, к поиску собственной выгоды просто, да. Что, как вы думаете, способствует тому, чтобы вот шаг за шагом, да, приближаться к тому образу, который нам Господь заповедовал? Каждый из нас знает, что его воля часто уклоняется вовсе не к добру, а даже если не ко злу, то, скажем, к собственной выгоде. Вроде никому плохо человек не сделал, просто для себя сделал хорошо. Как вы думаете?
Для себя он сделал хорошо, а для других...
Бывает, что ради собственной прихоти можно сделать кому-то другому больно и неприятно, поэтому это не очень
вообще-то хорошо. Это вообще-то не самый спасительный путь,
да.
Когда человек вроде как никому ничего плохого не делает, но все мысли и все движения своего сердца
только
посвящает только самому себе. Мы понимаем, что это тоже опасный путь. Как же распорядилась цветиком-семицветиком девочка Женя? Может быть, она захотела сделать всех счастливыми? Или пожелала стать такой же рассудительной, как Василиса Премудрая?
Нет.
Или решила сделать подарок маме, папе, младшему братику?
Нет.
Точно. Она оторвала желтый лепесток и загадала.
Вели, чтобы я была дома с баранками.
Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась...
Дома.
А в руках у нее...
связка баранок.
Точно. Оторвала красный лепесток. И мамина ваза, которую Женя неосторожно разбила, сделалась целая. Черепки сами собой подползли друг к дружку и стали срастаться. Оторвала синий лепесток и загадала в отместку мальчишкам, которые ее не приняли в игру в полярников, загадала отправиться на всамделишный северный полюс к медведям. Пришлось отрывать потом зеленый лепесток, понимаете ли. потому что оказалась она на Северном полюсе-то, у северных медведей.
И стало теперь... ей там холодно, и медведи ее чуть не съели.
Да, и медведисто стало, точно. Пришлось отрывать зеленый лепесток, чтобы оказаться в родном дворе. Потом она оторвала оранжевый лепесток и загадала.
Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои.
И в тот же миг, откуда ни возьмись, со всех сторон повалили к Жене...
Игрушки.
Точно, да таким валом, что пришлось Жене бежать от них. И отрывать скорее фиолетовый лепесток, загадывать, чтобы игрушки скорее убрались обратно в магазины. И вот так бездарно
остался.
Пропали шесть лепестков прекрасного цветика семицветика. И остался у нее
один
единственный лепесточек. Но под конец случилось вот что, думает Женя.
Чего бы мне еще все-таки велеть? Велю-ка я себе, пожалуй, 2 кило мишек. Нет, лучше 2 кило прозрачных. Или нет, лучше сделаю так. Велю 0,5 кило мишек, 0,5 кило прозрачных, 100 граммов халвы, 100 граммов орехов и еще куда ни шло 1 розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим... Все это я велю и съем. Ничего не останется. Нет, велю я себе лучше 3-колесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят. Нет, лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там все-таки весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? Можно велеть чего-нибудь еще гораздо лучше. Главное, не надо торопиться.
Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, веселые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный. Сразу видно, что не драчун. И Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела свое лицо с 2 косичками, разложенными по плечам.
Мальчик, мальчик, как тебя зовут?
Витя, а тебя как?
Женя, давай играть в салки.
Не могу, я хромой.
И Женя вдруг увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве.
Как жалко,
сказала Женя.
Ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегала с тобой.
Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой. Но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь.
Тут Женя сказала.
Какие пустяки ты говоришь, мальчик!
Воскликнула она. И вынула из кармана свой заветный цветик-семицветик.
Гляди!
С этими словами девочка бережно оторвала последний голубой лепесток. На минуту прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья.
Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы Витя был здоров.
И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась. Что же мы с вами можем сделать для таких деток, которые не могут бегать с нами по дорожкам? которые большую часть времени проводят дома и нуждаются в постоянной заботе близких. Вот как их не обидеть? Как о них позаботиться? Вот об этом мы и хотели сегодня в нашей передаче поговорить, о том, чем и мы можем поделиться с теми, кто сам не всегда может о себе позаботиться. Что мы можем сделать для таких деток? Поговорим об этом с руководителем программы помощи семьям с детьми-инвалидами благотворительного фонда «Качество жизни». Я представляю вам нашего гостя, психотерапевт Анна Ключникова.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ребята, вот вы слышали такую историю, вот Анна наверняка в курсе, совсем недавно она произошла, в один детский лагерь. Ехали автобусы с детьми из интерната, с детками-инвалидами. И руководство лагеря, узнав о том, что к ним вот пополнение таких детей с особенностями развития, развернуло эти автобусы. То есть отказался принимать их у себя на территории лагеря. Слышали эту историю?
Да.
Вот, как вы думаете, почему это произошло? Вот, Анна, как вы думаете, с чем это связано, такое вот отношение к особым детям?
Ну, к сожалению, такие истории имеют место быть в нашей жизни, и это связано прежде всего с тем, что наше общество, оно не готово к партнерским, настоящим партнерским и дружеским отношениям. Вот согласитесь, что, наверное, в вашем классе, ребят, вы не встретите какого-то особенного ребенка, то есть ребенка с отклонениями. Но если такое и бывает, то это крайне редко.
Сейчас многие ребята рассказывают о том, что у них в классе появились детки, которые требуют повышенной особой заботы. Не то, что многие, но вообще такие вот истории мне приходилось слышать.
Вот, например, у нас в параллельном классе есть девочка и мальчик. Вот у них тоже есть такие особенности. И прежде всего, я считаю, надо с ними подружиться. Я попробовала... И нормально, мы подружились с мальчиком. Он оказался не таким уж и странным, как все говорили. И мы с ним подружились, ходили вместе домой. А вот девочка, я не знаю, как войти с ней в контакт. Она гораздо более странная, чем mm-hmm. мальчик. И я пробовала подружиться. Она не откликается ни на один зов. Она не поддерживает беседу.
Как относятся к ней другие ребята? Вот.
Все другие ребята ее презирают, сторонятся ее. И я думаю, в этом-то и причина ее такой странности.
Ты думаешь?
Ты знаешь, это поразительно. Ты очень наблюдательный человек. И, как правило, если ребенок ведет себя как-то зажато или отстраняется от общения, или даже иногда высказывает агрессию, он прежде всего... не уверен в успешности этого общения, да? Либо у него, ну, иногда бывает, что нет возможности, а иногда нет веры. Вот для того, чтобы появилась вера, для того, чтобы стали возможны контакты между людьми разными, да, надо дать людям понять, что вы, прежде всего, открыты к общению, что вы готовы общаться, что вы готовы принимать. А еще, мне кажется, очень важно помнить, всегда помнить, общаясь с каждым человеком, будь то особенный человек или человек, просто ваш друг, товарищ, что каждый человек имеет право на свои чувства, на свои мысли, что каждый испытывает радость или боль, огорчение или восторг. Важно быть просто вот в диалоге и помнить о том, что даже если у человека есть какие-то ограничения, и он ведет себя странно, он чувствует, он думает и он мыслит.
То есть вот это, наверное, одна из основных причин того, что часто и детское, и взрослое общество вдруг отторгает людей с особенностями. Получается, что нам кажется, что они не думают, да, и вообще им все равно, или они думают только плохо, и нам кажется, что вот они заслуживают такого с нашей стороны безобразного отторгающего отношения. То есть мы как бы отказываем людям с особенностями развития в тех чувствах, да, вот тех мыслях, том отношении с миром, с другими людьми, которые, нам кажется, должны быть всем свойственны. Нам кажется, что они совсем другие, да.
Мне кажется, что наоборот лучше не надо так их отталкивать. Если мы больше будем их, если мы
больше будем от них отстраняться,
да, то они глубже будут в себя уходить.
Возможно, нельзя им напоминать об их странности. Они просто понимают, ну вот, я не гожусь для вашей компании, я лучше тут в сторонке постою. Они начинают как-то дичиться других людей. И вот это вот, наверное,
то есть на самом деле, да, что нам надо понять, что на самом деле, что нам надо понять, то что они также, многие из них чувствуют, да, реагируют на то, что происходит вокруг, страдают, радуются.
Хотят общения. Каждый желает быть услышанным. Каждый желает и мечтает о чувстве плеча. Вот вам важно, чтобы в вашей жизни был друг?
Да.
Да, да, конечно, конечно. И каждому из тех ребят, о которых мы говорим сейчас, ему тоже очень важно, чтобы рядом был человек, не только родитель, который его принимает, хотя это базовое, это очень важно. Ему очень важно, чтобы рядом были детские глаза, глаза сверстника, которые разделяли бы, понимали и чувствовали его. Вот это очень важно.
Ну, а вот как не обидеть таких ребят? Вот мы поняли, что на самом деле это такое безобразное проявление человеческого «я», когда вот я хорош, а ты какой-то другой, поэтому я с тобой не общаюсь и всячески буду подчеркивать, что ты вообще не заслуживаешь общения. Это довольно подлинное такое, да, проявление человеческой натуры. Как вам кажется, все-таки, и что правильно с точки зрения вот психолога, этих людей не унизить своим отношением, не окунуть их в такое вот в море жалости? Вообще это нужно или не нужно? Вот Витя, ты как думаешь, что ты хотел сказать?
Ну, я думаю, что с ними, чтобы не обидеть их, с ними нужно дружить, защищать их, если их кто-то обижает, потому что их очень часто обижают.
И часто они становятся как раз объектами вот агрессии со стороны. Да. Да. Катюш?
Мне кажется, что их не надо очень жалеть. Так. То есть сильно жалеть их не надо, потому так, что отлично. Когда они поймут, что их жалеют, угу, то они, наоборот, еще глубже в себя уйдут.
Чувствую, что опять я не же, такой, точно, со мной что-то не так.
Что они поймут, что тот, кто их жалеет, хотят донести другим, чтобы он их не трогал, потому что он, видите ли, он же такой.
Угу, угу.
На мой взгляд, очень важно не перейти грани. Она есть и с одной стороны, и с другой. Во-первых, вот как сказала Катя, не надо их очень жалеть. А во-вторых, не надо очень от них отстраняться. Надо пытаться вести себя с ними, порой это бывает очень сложно. Надо пытаться вести себя с ними как с обычным человеком.
Вот это правильно.
Как будто у них нету таких вот как бы особенностей.
Угу. Вот позвольте, я скажу. Я предложу вам сейчас посмотреть вот в корень, почему нам бывает часто сложно общаться с такими людьми? Вот почему. Иногда нам просто бывает самим страшно, потому что, вот согласитесь, сталкивались вы с этим чувством или нет, потому что кажется, что мы будем неуспешны в этом общении, потому что я не знаю, как подойти, а как завести разговор. А если вдруг человек от меня отвернется, и у меня не будет возможности снова завязать разговор. Или как-то найти в себе ресурсы для того, чтобы подружиться.
Вот когда я разговаривала с одним таким человеком со странностями, мне было скорее даже вот не страшно. Я была не уверена. Мне очень хотелось с ним подружиться, но я не знала, как себя вести.
Не знала.
Я пыталась вести себя так же, как со своими обычными подругами, но я не была уверена, что это сработает. Может, из-за его странностей у него немножко другое восприятие, и, возможно, это не сработает, он что-то не то подумает, там, отодвинет меня. А мне очень важно было завести с ним контакт.
Это очень важно, это очень здорово, правда. Прежде всего, важно быть искренним человеком. То есть, если вы искренне хотите подружиться, да, если вы искренне хотите быть рядом с таким человеком, даже если это будет сложно, потому что вот мы сейчас говорим о таких состояниях, когда, ну вот, ножка болит, да, или когда какие-то ограничения физические. А бывает, когда человек абсолютно отстранен, ему очень сложно идти на контакт. Бывает, когда человек находится, ну вот, когда он прикован к постели, он может пошевелить рукой или ногой и отзываться только на, ну, какие-то особенные, ну, призывы. подружиться бывает крайне сложно. Но тем не менее, если вот есть вот этот импульс в вашей душе, вот важно просто не бояться, не беспокоиться, а просто идти и быть искренним человеком. Другое дело, что, конечно, нужно проявлять чувство такта всегда. И если мы понимаем, да, что ребенку сложно бежать, то, ну, наверное, странно было бы ему предложить поиграть в догонялки, да? То есть мы всегда смотрим, а какой вот есть ресурс или какая есть возможность у человека. Вот что он может сделать? Может быть, он может там спеть. Да, вы можете спеть вместе или вспомнить какую-то песню, или придумать какую-то историю вместе, да? Или ему нравится слушать, а вы можете быть хорошим рассказчиком. Или сделать что-то своими руками. Пусть это будет самое простое. Но важно понимать, вот на каком языке вы сможете общаться с таким человеком.
Вот у меня есть подруга. Мы вдвоем, у нас была задача подружиться с этим мальчиком. И вот я видела ее неудачную попытку, когда она предложила ему бежать на перегонки. А у него вот из-за этой его странности он не может этого делать. Ему вот самому трудно передвигаться. Но такой особенный, как бы, это скорее психологическая проблема, а не физическая. И из-за этого у нее ничего не получилось. Я согласна, это очень важно чувствовать.
На каком языке какой, можно общаться,
да? С какой стороны силен.
Ну, на самом деле, наверное, вот самое простое, что нужно помнить и знать, что действительно, к сожалению, поскольку воля людей, мы с вами знаем, часто уклоняется именно к какому-то вот... Вдруг бывает так недоброе что-то по отношению вот к особенным людям. Наверное, самое простое, что мы должны знать, это то, что их надо защищать. Правда же? Их надо защищать. Защищать от мальчишек, которые вдруг раздразнились, да, и стали показывать пальцами. Или прогонять их куда-то, сгонять, там, не знаю, с качели. Я вот видела такую ситуацию, как один маленький пацан вдруг... вступился за незнакомого мальчишку, которого посадили качаться на качелях, и очевидно было, что надолго его отставить без внимания ближних нельзя. И вот какие-то мальчишки стали кидаться в него другие, песком и так далее. И вдруг этот пацан вступился, ну что вы делаете, там чуть ли не тумаков надавал. Потом был объявлен хулиганом. И только когда взрослые, собравшись, шумно стали разбираться в том, что произошло, оказалось, что этот мальчик совершил благородный поступок. Он защитил того, кто сам себя защитить не может. Вот это, наверное, простое правило, да?
Ко всему я хотела бы добавить, что вот в той жизни, в которой мы живем, простых встреч и случайных встреч, их не бывает. Если мы встречаем в жизни кого-то, особого человека, может быть, это нужно прежде всего нам самим, для того, чтобы понять, а что мы-то из себя представляем, да? Какие мы чувства испытываем? Может быть, мы вдруг поймем, что, о, дорогой мой, тебе еще развиваться и развиваться, да?
Нет ни капли сострадания в твоем сердце.
Да, а где оно добро, а где оно равенство? Потому что вот мы говорим, дружба – это что такое? Это когда один выше, другой ниже?
Это когда они понимают друг друга без слов.
Когда
и готовы всем пожертвовать ради друга.
Но прежде всего, по-моему, очень важно, да, когда это партнерские отношения, то есть равные отношения. Да? Когда нет такого, что я вот смотрю на тебя с позиции, а ты вот выполняй мои какие-то желания. Или вот
Это не дружба.
Это не дружба. Или, ну хорошо, а вот так. Я-то лучше, я-то, конечно, умнее, и я, конечно, талантливее. Ну, моя симпатия легла сегодня. Вот,
это
вот,
тоже не
это
дружба.
Тоже не дружба,
правда. А вот мне кажется, что дружба представляет себе вот такой вот подход. Слушай, а вот у меня тут появилась идея, а что ты насчет нее думаешь там? А, тебе не понравилось? А что ты можешь предложить? Давай сделаем, как ты хочешь там. Чтобы было понятно, что они равные отношения. Но нельзя давать такое искушение своей подруге, чтобы она подумала, она у меня спрашивает, наверное, я лучше. Надо все время давать понять, что вы на равных.
Да. И здесь очень важно помнить о том, что когда случается такая встреча с особенным ребенком, другим ребенком, что эта встреча нужна вам обоим, каждому нужна.
Хорошо, Катюш, что ты хотела сказать?
Я бы хотела сказать, что нужно быть не только, можно сказать, физически на равных быть, То есть, если он ходит там, не знаю, медленно, то нужно как подстраиваться под его темп и делать так, чтобы он чувствовал, что он не один такой. Не хромать тогда, он подумает, что как бы его дразнить. Если ты с ним дружишь, там, говоришь, то нужно как-то быть с ним
то есть делать на равных. То есть, чтобы ему было удобно.
И в физическом смысле, и в психологическом.
И да. Вот главное, может, даже не из плохих побуждений, ненароком не напомнить ему о его проблеме. Там, допустим, ой, смотри, там на дереве, допустим, спелое яблоко. Нет, ты останься внизу, у тебя же нога болит, я лучше сам полезу. Хоть из лучших побуждений, мне кажется, не надо напоминать о проблеме. Вот
это правильно
думаете?
Или нет?
Ну, это немножечко спорный вопрос, потому что ну, человек с ограниченными возможностями прекрасно знает о своих возможностях. И если вы не предлагаете ему путешествие вверх по дереву, то он понимает, почему вы не делаете. И, мне кажется, можно свободно и спокойно говорить. Но если этот человек уже подрос, и если он уже понимает и принимает свою проблему.
Но бывают такие...
Если мы говорим да, вот про маленьких бывает... деток, да, то лучше, конечно, не обращать их внимания на такие ограничения.
А вот что мы должны знать о особенностях этих ребят в отношении с миром? Вот чем мы можем для них сделать их мир, наш мир, вот немножко более удобным, радостным? Вот от чего они переживают больше всего?
Ты очень верно сказала. Их мир, наш мир, вот это вот чувство разделения – это, пожалуй, самое основное, с чем сталкиваемся все мы. О том, что вот этот мир, он общий, и это очень важно. Очень важно понимать с самого раннего детства, что мы живем здесь самые разные. И прежде всего, вот те жалобы или те мысли, с которыми мне приходится сталкиваться, они такие, вот от особенных людей. Я одинок, со мной никто не дружит. Меня не принимают. А дальше, ну и пусть, и не надо, и мне никто не нужен. И возникает часто вот такое вот отторжение от этого мира, ослабление иногда. Потому что изначально вот это вот базовое ощущение принятости, оно пропадает.
Что делать? То есть... Что делать? Вот как быть? Угу. Как быть, когда такие ребята рядом с нами оказываются? Как быть с теми, кто еще не оказался рядом, но вот заперт в этом ощущении своего одиночества? Можно ли какие-нибудь мосты навести? Какие тут есть выходы?
Выходов много. И прежде всего, вот мы говорили о моральных качествах, моральных ощущениях, о том, что важно понимать, что каждый нужен друг другу. И я хотела бы сначала несколько слов буквально сказать о нашей программе, программе фонда благотворительного, который проходит, и выступить, может быть, к вам, ребята, с предложением. В нашей программе 90 семей с разными детками, с ограниченными возможностями. Кто-то страдает одним заболеванием, кто-то другим. Все это маленькие дети, им еще нет 7 лет. И, как правило, они бывают... одиноки, и им не хватает дружбы, им не хватает общения. А с другой стороны, есть мы, взрослые, вы, дети, которые готовы идти навстречу. И возникла такая идея, возникло такое желание, а почему бы нам не делать вместе сказки, маленькие постановки и приходить к таким детям, общаться с ними, показывать им эту постановку, а может быть, еще лучше, включить их вот в сюжет. Пусть он даже там держит куклу, или, может быть, где-то там похлопает, или там что-то подпоет, но он будет настоящим участником процесса. И это будет отличное взаимодействие.
То есть такой детский патронаж.
Да, детский патронаж. Ко всему, вот я вспомнила, что один вопрос и одна тема. У нас один вопрос остался неотвеченным, а тема не освещена. Тема жалости. Вы знаете, жалость – это чувство... Я бы рекомендовала думать даже не столько о жалости, которая может немного унизить ребенка, а сколько о чувстве сострадания. Вот действуем что-то из сострадания и сопереживания, да, мы больше готовы к партнерским отношениям. А вот чувство жалости, оно всегда возникает обратное ощущение, ну вот кого мы жалеем, ну вот кто-то вот жертва, да, такая. И иногда человеку становится даже, ну, привычно получать внимание, получать любовь, потому что он жертва.
Ну вот слово «партнерские отношения» мне не очень нравится, потому что партнеры у нас вызывают ощущение, вот знаете, партнеры в этом по бизнесу, да, в работе, что-то такое. То есть когда, в общем, есть какие-то взаимные
скорее
такие...
Скорее, друзья,
да,
не
да, партнеры. Да, все-таки, да, конечно, речь, наверное, идет о дружеских, заботливых.
Равные отношения.
Да, равных отношениях, конечно. Вот эта идея детского патронажа, как вы к ней относитесь, ребята?
Мне нравится. Но вот единственный момент насчет участия в этих сценах. Надо не дать понять ребенку, что у него второстепенная роль. Мне кажется, что надо ему даже немножко показать, что...
Насколько он важен. Он,
да, что он самый важный. Объяснить ему, что без него ничего не выйдет.
Угу.
И не говорить там... Вот ты тут стой, держи куклу, а мы тут будем сцену показывать.
Ага, хорошая идея. То есть, в принципе, вот эту тему детских патронажей можно развивать. Вы можете сказать, ну, да, сейчас вот принято в нашем обществе обсуждать проблему, что рядом с нами есть особенные люди, что надо город немножко выстроить так, чтобы они могли на инвалидной коляске, например, съехать и заехать в собственный подъезд или в магазин, что нужно нормально, да, любящим сердцем принимать таких ребят там, в наших классах. Да, действительно, об этом сейчас много говорят. Множество взрослых людей свое свободное время, обращали вы внимание или нет, уделяют тому, что проводят время с больными ребятишками там, в больнице, в каком-нибудь интернате. Это просто какое-то вот за последнее время потребность нашего общества отделять свое время, вот, любовь своего сердца тем, кто сам о себе не может позаботиться. Но, с другой стороны, вы можете сказать, ну вот в нашем поле пока таких ребят нет. Значит ли это, что можно ничего не делать? Вот если мы знаем, что одна из очень острых потребностей таких ребят – это потребность в общении. Если мы знаем, что одна из очень острых проблем, которая болит, это проблема одиночества, значит, можно все-таки искать способ открыть дверцу в их мир, переписываясь ли по интернету, звоня ли по телефону, или придумав совместно с благотворительным фондом «Качество жизни» такой вот детский патронаж. Показываем же мы сказки нашим младшим братьям и сестрам, когда у них большой праздник. Бывает такое?
Да.
Бывает, целые праздники придумываем. Можно ли придумать такой маленький праздник, когда приехать там, показать сказку, поговорить в ту семью, которая ограничена в общении из-за того, что у них особый ребенок. Можно?
Да.
Как вам эта идея?
Это
ребята,
замечательная
конечно,
идея.
Конечно, конечно. Во всех городах и весях можно предложить нашим радиослушателям подумать о таком проекте, инициатором которого может стать любой из вас.
И потом очень важно вот развернуть свое зрение немножечко вот от себя, от своих каких-то первичных, вторичных, третичных нужд. Как помните, с лепестками девочки Жени? Да? Немножечко в сторону мира.
В сторону другого от «я».
Да.
И потом, вы же помните, есть такое удивительное высказывание о том, что любовь – это единственное качество, чувство, которое чем больше даришь, тем больше его становится.
Вот президент другого благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин так говорил о самом правильном, с его точки зрения, отношении с особенными людьми. Он говорил, идеальное отношение к особым людям должно быть похоже на отношение, знаете, к кому? К иностранным туристам, для которых повсюду же развешивают таблички на английском языке. Они требуют, чтобы они все в обязательном порядке срочно учили русский. Нет. Для иностранцев все время делают так, чтобы им было удобно. иноязычие рассматривается не как какая-то проблема или уродство, а как потребность, которую нужно помочь удовлетворить, чтобы человеку было удобно. Вот так же нужно относиться к особым людям. Вы согласны с этим утверждением Володи Берхина?
Ну, тут поспорить сложно. Конечно, и хотела бы добавить от себя, что просто нужно воспринимать этот мир ёмко. Я хотела сказать вам о том, что мы приходим в этот мир очень разными. Есть дети, которые ходят, а есть дети, которые никогда красиво и ровно не пойдут. Но это не значит, что один хуже другого. У одного есть возможность быстро освоить азбуку, быстро научиться читать, а у другого, может быть, нет такой возможности. Но это не значит, что он хуже. Кто-то лучше умеет чувствовать людей, а кто-то больше погружен в себя. Но это тоже не значит, что он хуже. У каждого есть свои возможности. И эти возможности, ну, в общем, перед Богом они равные.
Спасибо. А между тем наша передача подошла к концу. Мы благодарим нашего гостя из благотворительного фонда «Качество жизни» Анну Ключникову и наших соведущих. Ребят из Центра для детей и родителей Рождество Виктора Калашникова, Екатерину Молоток и Серафиму Кадр. Программа наша подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Есть и солнце, и ненастье, слезы горя, слезы счастья, все приходится нам в жизни пережить и испытать. Но от горя не сломаться, но от счастья не зазнаться, и поэтому я буду неустанно повторять, как хорошо, что ты кому-то нужен, как хорошо, что ты с мечтой дружен, как хорошо, что ты в душе однажды зажжёшь веселый огонек добра, чтоб каждый абсолютно каждый, чтоб каждый абсолютно каждый, чтоб каждый абсолютно каждый согреться муку этого костра, согреться муку этого костра. Сердце теплое не камень, и проверено веками, можно долго жить без крова, голодать и замерзать. Но без дружбы очень сложно, но без друга невозможно. И поэтому я буду неустанно повторять, как хорошо, что ты кому-то нужен, как хорошо, что ты с мечтой дружен, как хорошо, что ты в душе однажды зажег веселый огонек добра, чтоб каждый абсолютно каждый, чтоб каждый абсолютно каждый, чтоб каждый абсолютно каждый согреться муку этого костра, согреться муку этого костра. Кому-то нужен, как хорошо, что ты с мечтой дружен, как хорошо, что ты в душе однажды зажег веселый огонек добра, чтоб каждый абсолютно каждый, чтоб каждый абсолютно каждый, чтоб каждый абсолютно каждый согреться муку этого костра, согреться муку этого костра.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.